Говорит радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. «Здравствуй, свобода», говорится в одном рождественском письме. «Считаю своим долгом довести до вашего сведения истину неоспоримую, исходящую от Всевышнего. Есть лица, которые по вашему радио говорят: «Дайте свободу Чечне». Однако где были эти выступающие, когда бомбили Югославию? Если подход к России один, а к другой сверхдержаве другой, то говорящие говорят не от Бога, а от сатаны. По-моему, и Бог, и сатана согласны, что Россия, к счастью для нее и для окружающих, уже давно не сверхдержава. А в письме из Саратова говорится о сексе, о том, что путинский режим якобы запретил библиотекам принимать в свои фонды сексуально-образовательную литературу. «Так что надо бы вам читать в эфире эту запретную литературу», – пишет автор. Слова «путинский режим», «режим Путина» стали уже обычными в почте «Радио Свобода». Передача «Ваши письма» во второй половине радиочаса. В первый обзор «Западная печать России». Продолжим после перерыва.
Континент Европа. We observe today celebration of freedom, symbolizing an end as well as a beginning.
Wir wollen unseren Beitrag zum Frieden in Europa und in der Welt leisten. Slibuji vám, že nesklamu vaši důvěru a dovedu tuto zemi ke svobodným volbám.
Прошлое, настоящее и будущее, общественная и политическая жизнь, быт и нравы народов, населяющих пространство от Атлантики до Урала, в программе «Радио Свобода. Континент Европы». В понедельник в 19:10 и во вторник в 3:10 и 11:10 по московскому времени.
Центральная Азия и Кавказ. Горячий регион в прямом и переносном смысле.
Сейчас там идут действительно очень жестокие бои.
Кому война, а кому мать родная.
Взрывоопасный регион, иногда просто опасный.
Да, мы плохое правительство, да, мы нарушаем демократию. Но вы же видите, исламисты наступают. Выбирайте, мы или они.
Ситуация тут сильно напоминает Советский Союз. Диссиденты, КГБ, это закрытость. Но интересно.
Язова называют 13-м пророком и даже Аллахом.
Я думаю, что это не приветствуется ни Западом, ни Востоком, ни тем более Радио Свобода.
Программы «Центральная Азия» и «Кавказ» выходят в эфир по вторникам и четвергам в 9:40, 14:40 и 18:40 по московскому времени, а также в субботу в 14:40. Ведет выпуск Тенгиз Гудан.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Слушайте обзор «Западная печать России».
Первый год Путина у власти. Комментарии в немецкой газете «Frankfurter Allgemeine Zeitung». Год назад президент России Борис Ельцин постарался не совершить самой большой ошибки, на которую был способен – оставить свой народ без преемника на посту президента. В канун Нового года он представил согражданам своего сменщика, бывшего шпиона, опытного в политике. Так был унаследован трон. Без всякой предвыборной кампании и частично благодаря Кавказской войне на уничтожение, новый человек через 3 месяца победил на президентских выборах. И с тех пор Россия, а с нею и весь мир, спрашивают себя: «Так кто же такой Владимир Путин и чего он хочет?» Прошел его первый год на посту президента, и можно обернуться назад. Говорить о великих достижениях нельзя. Экономические показатели, может быть, и положительные, но экономика подпитывалась в основном высокими ценами на нефть на мировом рынке. Это, по крайней мере, позволило президенту повысить минимальную зарплату и пенсии. Однако он не использовал хороший с экономической точки зрения год на то, чтобы провести столь насущные структурные реформы. Москва по-прежнему далека от политического решения в Чечне, а данные о потерях российских военнослужащих в этой войне по-прежнему засекречены. Путин ограничил власть порой действительно зарывавшихся российских губернаторов, но так и не ясно, хорошо ли это для страны. То же самое относится и к мерам, которые Путин принял против олигархов, добившихся значительного политического влияния при Ельцине. Упорство, с каким Путин пытается нейтрализовать Владимира Гусинского, медиамагната, владельца независимого телевидения, которое внесло немалую лепту в демократическое развитие России, просто режет глаза. И это заставляет думать, что президентская диктатура закона – это в большей мере попытка надеть намордники на тех, кто не слушается его указов и не отвечает его ожиданиям, нежели действительное наказание воров-баронов от приватизации. Более убедительной была международная политика Путина, человека, единственный зарубежный опыт которого был получен во время его пребывания советским офицером безопасности в Германии. Ему удалось заручиться поддержкой европейских глав государств. В то же время он смог восстановить подорванные связи с бывшими советскими партнерами – с Кубой, Северной Кореей, Ливией, Ираком. И он сделал это, не провоцируя раздражение Запада. А дома политический курс Путина остается туманным. Либералов в его кабинете выставили как политически легковесных. А основной успех Путина за это время – в достижении его собственных целей. Во время Ельцина на сцене появилось немало сомнительных людей, но протагонисты оставались за кулисами. Теперь Путин резко сокращает круг российской политической элиты. На сцене теперь есть только одна звезда. Остальные — это спутники, которые в силу обстоятельств получили свои важные роли. Путин теперь играет сразу несколько, порой взаимоисключающих ролей. На международной арене он играет роль демократа, который спит и видит, как после сложения с себя полномочий президента он станет защитником окружающей среды. А дома он приказывает расформировать природоохранное ведомство. Журналистов, которые пишут о проблемах экологии, привлекают к суду. В поездках за рубеж Путин воспевает свободу прессы. А в России прокуроры и налоговые ведомства набрасываются на независимые средства информации. Шеф Кремля призывает западные инвестиции. Но российские деньги продолжают уплывать на Запад, и коррупция по-прежнему процветает. Достижение Путина внутри страны, если можно называть это достижением, состоит в том, что ему удалось переломить настроение. Большинство россиян по-прежнему верят в президента, в его личную способность к поступкам, в том, что он может разобраться в проблеме и решить ее. Очарование Путиным сродни очарованию пациента своим психотерапевтом, который помогает человеку вновь поверить в самого себя. И ничто, ни катастрофа с Курском, ни отчаянное положение в Чечне не отразились на популярности президента. В России это отсутствие оппозиции называется консолидацией общества. А политические перемены, которые совершил Путин за первый год своего пребывания у власти, наиболее ярко проявились в новогоднюю ночь, когда страна вступила в новое тысячелетие под старый сталинский гимн, еще свежий после того, как его в третий раз переписали. Против этого гимна выступил предшественник Путина Борис Ельцин. Путин назвал это мнением частного гражданина и тем самым поставил символическую точку на эпохе Ельцина. Теперь он хочет создать свою собственную политическую элиту, гармонирующую с новым гимном, который он сам выбрал. Эту элиту будут составлять выходцы из спецслужб. Президент сам видит себя офицером службы безопасности, беззаветно преданным государству. И так его видят его ближайшее окружение. Не исключено, что в новом году Путин окончательно порвет со всеми, кого унаследовал от ельцинской поры, кто ограничивает его в желании делать то, что он хочет. И хорошо ли это или нет с точки зрения борцов за демократию, но этот президент хотел бы остаться в истории как «Путин Великий», пишет в комментарии немецкая газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung».
Российский солдат холодной войны. Комментарий в британской газете Financial Times. Когда российские женщины постановили, что Владимир Путин – самый привлекательный и сексуальный мужчина в стране, они привели очень простые, но очень убедительные аргументы. Одна сказала, что сделала этот выбор, потому что Путин не пьет, не курит, занимается спортом, любит свою жену и детей. А чего еще желать от мужчины? Другая заявила, что боится его и поэтому хочет. Вот в этом и состоит удивительная притягательность Путина для российской публики. Для западного человека он по-прежнему может казаться честным и скучным. Но для россиян в нем есть харизма хладнокровного человека. Это дает ему все больше и больше силы. В марте, после 3 месяцев в должности исполняющего обязанности президента страны, он получил 53% голосов избирателей. Сейчас опросы общественного мнения показывают, что он бы победил с перевесом в 70%. За год у власти он изменил, если не существо страны, то хотя бы ее самоощущение. Впервые за последние 20 лет россияне в большинстве своем гордятся своим лидером. Остались в прошлом кураж и неразбериха, сопутствовавшие Ельцину. Распад личности этого человека заставлял нацию стыдиться в продолжении всего его 2-го президентского срока. Вряд ли можно найти более выгодный контраст с Ельциным, чем дисциплина и самоконтроль Путина. Россия может быть еще и невеликая держава, но точно уже не комический персонаж. Поддержку новому президенту оказало и восстановление после долгих лет спада экономики. По крайней мере, на публике Путин выступает за реформы. Он поддержал новый налоговый кодекс, он говорит о необходимости улучшить печально известный правовой и юридический климат для бизнеса. Но в остальном его взгляды на экономическое развитие неопределенные. Он позволяет различным политикам соревноваться между собой за право советовать президенту, причем соревноваться настолько яростно, что их публичные заявления противоречат друг другу. Может быть, его взгляды на экономику и на другие аспекты политического и социального развития общества все еще вырабатываются. Он формировался в структуре единственного инструмента государственного контроля в КГБ, и его не рассматривают как союзника либеральных реформаторов ельцинской поры. Если соединить две эти особенности Путина, то становится понятным, почему так много россиян говорят о модели Пиночета, о соединении авторитарной власти с либеральной экономикой, пишет в комментарии британская газета Financial Times.
Путин вызывает беспокойство. Редакционная статья в американской газете Los Angeles Times. Подзаголовок: «Антидемократические действия популярного российского лидера порождают проблемы как для России, так и для Запада». «Российский президент Владимир Путин – популярный лидер», – пишет газета. «Он проявил жесткость по отношению к мятежной Чечне и дал возможность русским гордиться своей военной мощью. Пенсионеры вновь получают пенсии, появились проблески в экономической жизни. Это то, что ценит большинство». Те, для кого развал Советского Союза означал необустроенность в жизни и бедность. На что при этом большинство россиян не обращают внимания, но к чему стоило бы присмотреться Вашингтону, так это путинская авторитарная жилка, которая видна в его беспощадном наступлении на политические свободы и во все большем неприятии им любой критики в прессе. Первый год пребывания 48-летнего президента у власти принес достижения в экономическом и откаты в демократическом развитии. Путин показал, что он приверженец экономического прогресса, протолкнул налоговую реформу и прижал за махинации государственные монополии на природный газ и электроэнергию. Это сильная заявка. Но политически бывший офицер КГБ из месяца в месяц тянет страну обратно в советские времена – к жесткой централизованной власти и не менее жесткому неприятию инакомыслия. Путин пытался убедить внешний мир, что он не отступает от российских демократических завоеваний. Он заверил, что нет никакой опасности, что вся структура, сформированного за последние 10 лет демократического общества, будет уничтожена. Но в его собственном извращенном представлении о демократии власть и действия центра никем не должны подвергаться сомнению. Он урезал полномочия губернаторов и во время выборов, которые прошли в регионах в прошлом месяце, помог поставить во главе местных администраций военных и офицеров спецслужб. Дорого заплатили и средства информации, которые не разделяли линии Кремля в Чеченской войне. Корреспондент «Радио Свобода» Андрей Бабицкий, критически освещавший военную кампанию, был похищен в январе год назад и его неделями где-то держали. В независимой телекомпании НТВ, входящей в «Медиамост», был проведен обыск, а ее владелец Владимир Гусинский был на несколько дней помещен в тюрьму в Москве. Сейчас он в испанской тюрьме ожидает экстрадиции в Россию, в то время как российское налоговое ведомство предъявило иск с целью ликвидировать НТВ. Для Путина задача прессы – оказывать всяческую поддержку ему самому и его правительству. Это ясно отразилось в опубликованной в сентябре прошлого года Кремлем новой правительственной доктрине информационной безопасности России. Российские либералы видят в ней то, что она есть на самом деле. Это режим санкций против критически настроенной прессы. Образ человека-дела и его убежденность, что Россия — это великая держава, которую надо возродить, снискали ему популярность в стране. Но недемократические методы, которые он использует, должны вызывать беспокойство у новой администрации Буша, которая сейчас приходит к власти в США, и у американских западных партнеров. Конечно, дерзкая и напористая демократическая Россия представляла бы собой определенный вызов миру, но Россия авторитарная была бы просто угрозой международной безопасности, пишет в редакционной статье американская газета «Los Angeles Times».
«Россия, которая говорит по-немецки». Первая из серии статей о роли России в мире, опубликованная в немецком еженедельнике «Zeit». Обычно немецкие политики, строя отношения с восточными странами, всегда испытывали на себе груз великих образцов для подражания и великих преступлений минувших веков. Нынешний канцлер Герхард Шрёдер решил с самого начала не играть в эту игру. Он еще в 1998 году заявил, что не собирается, в отличие от Гельмута Коля, ходить с российским президентом в сауну. Времена мужской дружбы без галстуков и щедрой раздачи кредитов, по словам Шрёдера, себя изжили. В 1999 году, во время косовского кризиса, немецкий канцлер, как ни в чем не бывало, отправлял российских гостей, вроде премьер-министра Примакова, домой с пустыми руками. Но сейчас все изменилось. Уже летом Шрёдер заговорил о близости российского менталитета к немецкому, добавив, правда, что близость не стоит преувеличивать. А на православное Рождество Герхард Шрёдер с супругой посетят чету Путиных на их подмосковной даче с трезвым, но праздничным визитом. Баню, сердце любой настоящей русской дачи, Шрёдер стойко обойдет. А политическая сторона дела. Сам канцлер неоднократно говорил, что не собирается оживлять дух Рапалла. Рапалла – пригород Генуи. Там в апреле 1922 года, просовещавшись целую ночь, немецкая делегация решила все-таки встретиться с советской. Подписанное тогда соглашение не содержало в себе никаких откровений, но его влияние на мировые державы было колоссальным. А между тем, втайне от остального мира, немецкие военные сотрудничали с русскими, начиная с 1921 года. Да, сейчас Шрёдер прав. Дача Путина — это не Рапалла. Тогда Германия была изолирована и колебалась между Западом и Востоком. Теперь, после долгих блужданий, она укоренилась на Западе. Москва же сейчас вылетела из Лиги мировых чемпионов и потеряла своих сателлитов по Европейской региональной лиге. Стратегические союзы с Индией и Китаем многого не стоят. А друзья вроде Ирана и Ирака слишком ненадежны. Германия – тесный союзник Америки, член ЕС и НАТО, влиятельный игрок в «Большой семерке». Россия стремится к полноценному членству во Всемирной торговой организации, и здесь ей нужна поддержка Германии. Заполучить эту поддержку – вот главная цель российских политиков с тех пор, как в июне Путин побывал в Берлине. А немецкие политики, правящие в Германии социал-демократы, любят вспоминать Вилли Бранта, нормализовавшего отношения с Востоком. Но ведь тогда Германия зависела от Москвы. В Берлине стояли советские войска, а в рамках политики разрядки СССР действительно становился партнером. А сейчас нет ни одной жизненно важной сферы, в которой Германия была бы зависимой от России, и никакой угрозы для Германии Россия тоже не представляет. Вряд ли кто-то может всерьез представить себе возможность ядерного шантажа. Опасность, которая исходит от российской слабости, тоже, как правило, преувеличивается. Пока Россия не развалилась, но рухнула популярная на Западе теория хаоса, согласно которой Европу должны были наводнить российские плутоний, беженцы и мафиози. Судьбоносная зависимость друг от друга Европы и России – это миф. Тот же российский кризис 1998 года, он затронул лишь очень немногие немецкие предприятия, и пока Москва приходила в чувство, в Европе продолжался подъем. Так что благосостояние Германии отнюдь не зависит от успеха так называемых российских реформ.
«Сейчас в Кремле говорят по-немецки», — продолжает еженедельник Zeit. И Шрёдеру нравится, что на путинской даче он, в общем-то, может обойтись без переводчика. Говорить друг с другом надо как можно больше. Налицо, однако, конфликт между интересами Москвы и Берлина. Для Германии союз НАТО — основа ее безопасности. Для российских политиков — агрессивная военная организация. При этом Москва старается участвовать во всех европейских военных инициативах. Главное, чтобы в Европе было поменьше американцев. И уже сейчас Россия надеется на споры между США и Европой вокруг национальной системы противоракетной обороны. Москва также проявляет живой интерес к планам по созданию 60-тысячных сил быстрого реагирования Европейского Союза. Игорь Иванов, выступая в Берлине, заверил европейцев, что Россия готова к сотрудничеству. Действительно, в связи с тем, что администрация Буша намеревается ограничить свое участие в миротворческих миссиях, на Балканах могут возникнуть дыры, и европейцы пригласили Россию присоединиться к совместным планам. Но есть одно маленькое, хотя и немаловажное недоразумение. Европа хочет просто сотрудничать, а Россия хочет участвовать в принятии решений новыми европейскими структурами. Так что чем яснее немцы и европейцы в целом будут формулировать свои интересы, тем меньше будет накладок. Сейчас, по сравнению с временами Вилли Брандта, стало не только проще, но и сложнее. Тогда один кивок головы генсека мог избавить целый континент от головной боли. А теперь дача Путина — только одна из многих станций на пути, которой должна проходить Германия, отстаивая свои интересы в Восточной Европе. Канцлер Шрёдер уже побывал на Украине и в Грузии. Вот им, кстати, поддержка той же Германии нужна гораздо больше, чем России, у которой есть ресурсы и которая может помочь себе сама. И от жизнеспособности молодых государств у восточных границ Европы зависит благосостояние всего региона. Украина, Грузия. Эти независимые страны смотрят в Европу, на Евросоюз и Германию. Тот, кто оценивает их в общем стратегическом контексте российской политики, еще не понял реалий нынешней Восточной Европы, пишет немецкий еженедельник Zeit.
На волнах Радио Свобода вы слушали обзор «Западная печать России». После перерыва ваши письма.
За чаем, за кофе в понедельник с 6 до 9 и со вторника по пятницу с 6 до 10 утра слушайте утренний выпуск программы «Liberty Life. Свобода в прямом эфире». Это самые свежие, самые последние новости, сообщения корреспондентов «Радио Свобода», сводки новостей культуры, науки и экономики, обзоры российской и американской печати. Рубрика «В эфире слушатель». Аудитория «Радио Свобода» обсуждает главные вопросы дня. Ваши звонки принимают студии в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Картина грядущего дня в утренней программе «Радио Свобода».
Впервые по-русски. Не все из интересного опубликовано в стране. Радио «Свобода» продолжает заполнять пробелы. Переводы и новые тексты из России и других стран, где живут авторы, пишущие по-русски. «Экслибрис» — литературное приложение к программе «Поверх барьеров». «12 12 лет в эфире. Воскресенье 15.10 и 21.10, понедельник 5.10, 9.10 и 13.10. Время московское. На волнах свободы «Экслибрис» ведет Сергей Юринян.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Пишет верующий человек, баптист, я думаю, или пятидесятник. Недавно я перечитал главу в Библии о Вавилонской башне и обнаружил, что мы все до сих пор в ней живем. Непонимание. Что такое великая страна? Великая по размеру, великая по населению, великая по уровню жизни или просто потому, что ее население считает ее великой. Когда прибалты проявляли недовольство низким уровнем жизни, мы их искренне не понимали. Живут в великой стране и недовольны. Ведь мы не какой-нибудь Люксембург, которого и на карте не найдешь. А что живут там хорошо, так это не предмет для гордости. Мне запомнился, пишет автор, разговор с эстонцем в советские времена. Когда я спросил, что им не нравится, ведь они живут лучше других республик, он ответил так. Понимаешь, эстонцы, финны и карелы – родственные народы. Так вот, последние 500 лет мы всегда жили лучше финнов. У нас лучше земля, мы южнее. А за какие-то 40 лет мы отстали от них в 5 раз. Мы ничего не имеем против России, но что-то идет неправильно. «Я сталкивался с чеченцами», – пишет этот слушатель. «Мне не нравится их клановое мышление, адат, высокомерие. При этом они предсказуемы, имеют свои правила чести и порядочности и обычно следуют им. Думаю, что и я им не очень нравлюсь. Но дело не в этом. Мы не понимаем друг друга. Чеченцы не понимают, чего хочет добиться от них Россия проведением карательно-военных мероприятий. После зачисток начинаются издевательства над задержанными. Это худшее, что можно придумать. Чеченца лучше убить или отпустить, но не мучить, не унижать. Прошедший муки и унижения чеченец становится непримиримым врагом. А Россия не понимает, почему чеченцы так долго сопротивляются. Но и в самой России нет полного взаимопонимания. Путинские речи о целостности России далеко не всеми понимаются одинаково. Вообще, такого рода речи всегда имеют конкретно исторический смысл. Они не всегда и не везде означают одно и то же. В нашем случае, пишет слушатель, они означают: «Да, мы сидим в дерьме, но костьми ляжем, чтобы никого из него не выпустить». Обыкновенный нормальный человек не понимает того патриотизма, который власти пытаются ему навязать. Почему я должен проливать кровь ради магнатов, которые будут продолжать разворовывать страну, и ради власти, которая позволяет им это делать? Пусть наберут наемников или защищают себя сами, руками своих детей. И в Чечне мне нечего делать. Предотвратить развал государства, но если государство не может обеспечить спокойную, честную жизнь в стране, то зачем оно мне нужно? Письмо из Москвы. В одной из ваших передач довелось услышать, как некто назвал вас мудаком. Ненормативная лексика широко шагает по стране. Приходя вечером домой, слышу на автоответчике после звукового сигнала аккуратненькие матюги детским голоском. Идет по тротуару впереди тебя дядя и громко матерится сам с собой. Присмотришься, в руке у него мобильник. Это уже не удивляет, перестало и раздражать. Слово же «мудак», которого вы удостоились, многосмысленное, труднопереводимое. Ремесло у меня весьма специфическое – монтаж электронных систем. Работаю я в одиночку, и подумать о том о сём времени хватает. За свою жизнь я титула «мудак» многократно удостаивался. Живу и работаю я несколько медленновато. Зная, что кто-то будет работать после меня, жгут сформирую и уложу удобно. Автомобиль постараюсь поставить так, чтобы никто из-за меня не корячился, выезжая. Автобус пропускаю, а сзади гудят, мигают, и слышится иногда это слово. Одно время мне казалось, что это у меня какое-то заболевание, а сейчас, после 40, считаю себя принадлежащим к некоему могучему ордену или гильдии. На нас, мудаках, мир стоял и стоит. Хотя, что касается налогов нынешнему государству, то от меня им не достается ни копья. За реанимацию Ленина-Сталина, за росточки гебекратии, за их любовь и нежность к Саддамам Милошевичам, за жуткую тоску иногда от этих рож в Думе. Ни копья от меня они не получают и не получат. Впрочем, Москва – это Москва, и трубы отопительные не лопаются, и Су-25 не засадит мне ракету в окно, и зарплату я сам себе плачу регулярно. Вот только каждое утро стал проверять, есть ли «Эхо Москвы» и НТВ на своих частотах, и не пропала ли «Свобода» на средних. Впрочем, я на коротких возьму вас откуда угодно. С уважением, Евгений, 44 года, вольный ремесленник. Жалко, что новый российский президент и не подумал стать президентом таких людей, как этот вольный ремесленник. Я, Женя, между прочим, не поспешу обрадоваться, если кто-то напишет через некоторое время, что сквернословия в России стало меньше. После коммунизма-то сквернословить стали смелее, потому что почувствовали свободу. Это признак, один из признаков, не лучший, не самый желательный, но в надежности ему, по-моему, отказать нельзя. Пишет Людмила Быстрых. Под письмом фамилии нет, только имя, а на конверте есть и фамилия. Читаю. «В 80-е годы, живя в Москве, ловила вашу станцию по ночам и завороженно вас слушала. Чувствовала себя диссиденткой и хотела уехать. Теперь уже почти 10 лет живу в Испании, побывала и в США. Вот и мы с мужем познали изнутри западную систему ценностей, двойную мораль, ограниченный культурный и интеллектуальный уровень большинства населения. В конце концов, это вы вместе с Папой Римским генерировали развал советского государства. Я не сожалею о том, что та никчемная система распалась. Я очень сожалею о том, что вы продолжаете свое дело по расшатыванию России. Я в Испании, прослушав испанские средства массовой информации, которые, как правило, копируют американские телепрограммы, заранее знаю, как вы поднесете материал о том или ином факте. Я ненавидела КГБ, теперь его нет, а ЦРУ чем лучше. Я не знаю, что думает о вас российское правительство. Хотя ясно, что если вас немного ограничить, какой хай о нарушении свободы слова вы тогда поднимете». А на свое собственное мощное вещание у российского правительства денег, наверное, нет. Они же все осели в американских и иных западных банках, что, в свою очередь, дает возможность хорошо вас субсидировать. Вот где парадокс. Мне все равно, прочитаете ли вы мое письмо перед микрофоном или нет. Для меня важно, чтобы вы знали, что не всех можете морочить. Или всех, но не все время». У многих слушателей такие письма вызывают раздражение. Они считают, что мы не должны тратить время на оглашение писаний, не имеющих никакого отношения к российской жизни. Не нравится человеку Америка, не нравится Испания, где он обитает уже 10 лет, не нравится весь Запад, ну так пусть, мол, перебирается на Восток или возвращается в Россию. Обязательно кто-нибудь попросит меня передать это пожелание Людмиле Быстрых, я уже знаю». На что я в роли ее защитника могу сказать, она, может быть, так и сделала бы, вернулась бы в Россию, да ей не нравится российское правительство. Россия ей очень нравится, за Россию она болеет, Россию она готова защищать от ЦРУ и Радио Свобода, но вот правительство российское ее не устраивает. Этот довод угадывается почти во всех таких письмах. «Не люблю Запад с его двойной моралью и тупым населением, люблю Россию с ее одинарной моралью и острым населением, но живу на Западе, потому что не люблю российское правительство». Мне почему-то кажется, что и не полюбит, каким бы оно ни было. Вот еще одно письмо. Не буду, пожалуй, его читать. Оно будто списано с предыдущего, пришло из Франции. согласен, к России, к российской жизни они не имеют отношения. Не имеют они отношения, в общем, и к Западу, к западной жизни. Достаточно задрать голову и посмотреть на Кёльнский собор, а потом перевести взгляд вниз и упереть его в богадельню в каком-нибудь баварском или голландском городке, чтобы понять, что разговоры о тупости европейского населения имеют отношение не к нему, не к европейскому или американскому, японскому тоже населению, а к тому отдельному человеку, который ведет эти разговоры, к его личной жизни, к его умственному настрою и душевному состоянию, к его биографии, наконец, к роли, которую он себе выбрал или которая выбрала его. Он может быть и немцем, Генрихом Бёлем, например, и англичанином, например, Бертраном Расселом, но мне понятнее русский, не обязательно знаменитый. В данном случае это обыкновенный житель Франции, слушатель «Радио Свобода», который за 10 лет так отдалился от России, что ему хочется слышать о ней только хорошее, а о Франции, которую он и не думает покидать, только, естественно, плохое. Россия стала для него сказочной страной, была своей, а стала сказочной. Заряд же недовольства всем и вся, неизрасходованной в России, надо куда-то направлять, и направляется он по новому месту жительства. Это превращение обычно происходит с такими людьми, как Людмила Быстрых, которая, живя в Советском Союзе, чувствовала себя диссиденткой, напомню ее слова, и хотела уехать. В том-то и дело, что чувствовала, а не была, и хотела уехать. Кто был диссидентом, а не чувствовал себя диссидентом, тот не хотел уезжать. А после того, как был изгнан, посидев в тюрьме или психушке, не пишет нам из Бостона или Мюнхена, что мы расшатываем Россию и что ЦРУ ничем не лучше КГБ. Он хорошо знает и то, чем они отличаются, и кто в действительности расшатывает Россию. Письмо из Петербурга. «Я уже не испытываю относительно судеб Отечества ни малейшего оптимизма, пусть даже и в самом долгосрочном плане. Говорю это с искренней болью, но, на мой взгляд, у России более нет будущего и не должно быть. Страна, которая после всего с нею случившегося, покорно, а то и с неподдельным энтузиазмом, вступает в третье тысячелетие с палаческим гимном, нераскаянным чекистом во главе и сексотом в ризах духовного наставника, больна неизлечимо. Ваши ссылки на Генри Адамса вряд ли уместны. Даже в наиболее пакостные десятилетия реконструкции американцы все же, несомненно, оставались в целом здоровым обществом, чего о нашем сказать никак нельзя, да и не общество это вовсе. Правда, было время в конце 80-х, начале 90-х, когда люди попытались было встать с колен, начать действовать самостоятельно, освободиться от коммуняк и гибни. Но эти первые робкие всходы свободы были тщательнейшим образом затоптаны Свердловским персеком под политкорректные аплодисменты друга Билла, готового стерпеть ради собственных иллюзий даже чеченский геноцид, лишь бы не утерять расположение гаранта российских реформ. Вместо того, чтобы вкладывать несоизмеримо меньшие, но несоизмеримо более возвратные средства в развитие российской демократической провинциальной прессы, в общедоступные массовые издания по гражданскому ликбезу, в дела самоуправления, в сеть независимого теле- и радиовещания на языках России, Запад предпочел вгрохать несусветные миллиарды в ельцинские дворцы и виллы его шестерок, активно способствуя тем самым окончательной люмпенизации России. Поздняк метаться, как говорит наш хорошо отмороженный молодняк. Все чаще ловлю себя на том, что окружающее бытие, где ни человеческое достоинство, ни человеческая жизнь гроша ломаного не стоят, вызывают одно чувство – физическое мерзение. В свое время это же состояние точно уловил Амальрик. Тошнит уже не головой, а желудком. Горчаков Ростислав Викторович, Санкт-Петербург. Из села Арадырик Гумбетовского района Дагестанской республики пишет нам господин Абдулатипов. «Я не угодничаю, ненавижу подхалимов. Говорю прямо, хорошая у вас радиостанция «Свобода». В любое время суток я могу ее включить и узнать последние новости, а не брехню, как на волнах других радиостанций. В своей жизни я привык приводить примеры грубые, но чтобы они были убедительные. У нас в горах Дагестана основной тягловой силой является ишак. У этого незавидного животного короткая жизнь. Ишачить оно может максимум 20-25 лет. Потом хозяин вручает его собаководу на убой. Короче говоря, всю жизнь я ишачил. 9 лет проработал председателем колхоза. 13 лет освобожденным секретарем партийной организации колхоза имени Коминтерна. Учитывая мои заслуги перед республикой, постановлением Совета министров ДАССР от 10.03.89 года мне была установлена персональная пенсия местного значения. В свое время Ельцин отменил ранее установленные привилегии руководящим партийно-хозяйственным работникам. Каждый советский гражданин знает и с презрением смотрит и оценивает все, что натворили Ельцин и Горбачев. В судный день Бог их накажет за все. Оскорбительным считаю, когда, восстанавливая социальную справедливость, пропускают нас, бывших непосредственных производителей материальных благ. Примером этому, пишет господин Абдулатипов, является решение Государственного совета Республики Дагестан от 19 сентября 2000 года за номером 143. Устанавливается дополнительное материальное обеспечение неработающим пенсионерам из числа бывших секретарей и заведующих отделами Дагестанского обкома КПСС, первых секретарей районных и городских комитетов КПСС. Нельзя отрицать заслуги вышеперечисленных должностных лиц перед Республикой Дагестан, однако Госсовет своим решением поощряет не производителей материальных благ, а государственных чиновников, кабинетных сочинителей, директив и указаний. «Я терпеть не могу, когда вокруг свирепствует несправедливость», пишет господин Абдулатипов. «Хотелось бы верить, что ваша радиостанция поможет нам исправить пенсионную несправедливость. Иногда поневоле задаю я себе вопрос, кто же мог подумать, что генеральный секретарь ЦК КПСС, президент СССР Горбачев продаст за дачи в Америке и Германии мировую державу, в свое время покорившую Европу и Азию. Я помню, как спросили у Сталина, каким будет отношение доллара к рублю. Долго не думая, дядя Джо сказал 40-70 копеек. Так и держали, пока был жив Сталин, гений человечества. А другому стратегу 20-го столетия, Гитлеру, золотой бы памятник воздвигнуть в центре планеты за то, что насытил в свое время ненасытных евреев». У этого слушателя примечательный почерк, я бы назвал его военным. Почерк человека, который привык писать решительно, разборчиво, броско. Писать не для себя, а для подчиненных, для немедленного и неукоснительного исполнения приказа, распоряжения, резолюции. Выделяется буква «Я». Она у него строчная, где бы ни стояла, в середине слова или в конце. Почти уверен, что красно-коричневым, как теперь говорят, он стал не в последние годы. Он был таким и тогда, когда работал партийным секретарем в колхозе имени Коминтерна, коммунистического интернационала. Думаю, не особенно и таился. Боготворить вождя и желать погибели евреям, в общем, не возбранялось. Интересно разобраться, почему ему, поклоннику Сталина и Гитлера, нравится радиостанция «Свобода». Почему именно она, как он надеется, поможет так исправить пенсионную несправедливость в России, чтобы его заслуги были приравнены к заслугам райкомовских секретарей. Неужели не знает, что житель Германии за предложение поставить золотой памятник Гитлеру получил бы не прибавку к пенсии, а тюремный срок, и что радиостанция «Свобода» не упустит случая лишний раз сказать об этом? Знает, конечно, но знает он и другое. Путин начал свое президентство с того, что поднял тост за Сталина и засвидетельствовал свои дружеские чувства Лукашенко, который, в свою очередь, после первой победы на выборах объявил гитлеровские порядки самыми подходящими для Белоруссии. Путин стал принимать в Кремле виднейших российских фашистов и нацистов, которых при Ельцине не пускали на порог. Новый курский губернатор сразу же после победы на выборах объявил, что ему помог Путин, что они единомышленники и будут делать общее дело – додавливать еще остающихся в России евреев. В Курской области после этого не было введено президентское правление, нацист не предстал перед судом. Все это хорошо знает господин Абдулатипов, бывший партийный секретарь колхоза имени Коминтерна. И знает он все это из наших передач. Он ведь постоянный слушатель «Свободы». Других радиостанций не признает. Вещаем мы обстоятельно, но спокойно, без крепких слов. Вот он и сделал неожиданный для нас вывод, что и он может в порядке выражения своего личного мнения, одного из обычных в России, написать нам о желательности золотого памятника Гитлеру где-нибудь в центре планеты. Пишет господин Тимофеев, если я правильно разобрал фамилию. «Прослушал ваш треп о нашем гимне. Мнение наших врагов о нашем гимне, как это ценно для нас, козлов. Страшна вам эта музыка, еще бы. И стал подозрительным и нелюбимым наш президент Путин, раз ему нравится что-то советское». Еще одна волна политического давления США, Запада на нашу страну и народ. Мы против убогого и нахального герба в виде чернобыльского бройлера, явного урода, но злобного, с мохнатыми когтистыми лапами и хищным клювом. Мы против предательского и, вообще говоря, серийного, как дорожный знак, трехполосного флага. Вы, враги, призываете по вашему примеру вместо мечты о всеобщем счастье для всех, о хорошей жизни для всех, думать лишь о своей шкуре, о мелком подловатом счастье лишь для себя. А для нас, для нашего народа, естественно, прежде думая о родине, потом о себе. Что не мешает господину Тимофееву отзываться о своем народе так. Народ поглупел, зомбировался, предал и свои светлые мечты, и честь, и мощь своей бывшей родины. Ну разве достойна такая страна трудового герба, гордого красного знамени и мощного гимна СССР, хотя и с переиначенными словами? Пока она в руках жулья и паразитов, недостойна. Радиоактивный орел – самый то ей символ». Почта «Радио Свобода» подтверждает таким образом, что новые российские гимн, герб и флаг не угодили никому. Большинству все равно, а из тех, кому не все равно, возмущены все – и белые, и красные, и красно-коричневые. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
«Радио Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Алексей Цветков. Атлантический дневник. Соединенные Штаты на рубеже тысячелетия. О чем спорят, что думают и что читают американцы. Плавильный тигель культуры и миссия сверхдержавы. Затем «Седьмой континент». Передача, посвященная интернету, информационным технологиям и телекоммуникациям. Жизнь всемирной паутины и ее российские проблемы. Слушайте каждый вторник в 21.10. Затем повторяется в среду в час 10, 9.10 и 15.10 на волнах свободы.
Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории продолжается.
Для меня история начиналась с декабристов, когда думалось, а о чем говорить с сыном-подростком или с дочкой-подростком. то всегда душой утыкались в Пушкина и декабристов.
У каждого свои представления об истории. Важно, что они есть у каждого. Это то, что объединяет людей, и то, что в разное время их разъединяет.
Владимир Тольц. «Разница во времени». Дважды в месяц по воскресеньям в 8.10, 13.10, 16.10 и в 19.10. Повторение в понедельник 13.10 и 23.10. Время московское.
Говорит радио «Свобода».